Финам FM 99.6 в Москве. Мифы о России. История и политика. Авторская программа Владимира Мединского.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня, как всегда, по вторникам с 8 до 9 вечера историческая передача «Мифы о России», рассказы о русской истории, истории, которую мы забыли, которую мы не знали, и которая так много дает нам для понимания сегодняшнего дня и происходящего. После нашей передачи, напомню вам, мы беседовали с журналистом и писателем Вячеславом Манягиным о фильме «Царь», о нашумевшем фильме, который у нас сейчас идет на больших экранах, фильме «Ярком» режиссера Лунгина о жизни Ивана Грозного и об отношениях Ивана Грозного с митрополитом Филаретом, было высказано много спорных и неоднозначных трактовок этого фильма и трактовок исторического периода царствования Ивана Грозного вообще. Поэтому мы сегодня позвали специально в эфир Вячеслава Манягина, чтобы по многочисленным просьбам радиослушателей, как раньше говорили, чтобы поподробнее поговорить о личности Ивана Грозного, о тех реформах положительных и отрицательных, которые предпринимал Иван Грозный, и о том, почему Иван Грозный является одним из немногих наших общественных деятелей, скажем так, которые... лик которых попадает на православные иконы. Вячеслав, вам слово. Скажите, вы абсолютно убеждены, что представление среднестатистического современного школьника об Иване Грозном есть абсолютнейшая неправда и абсолютно не соответствует действительности?
Я бы сказал так, что в представлении не только школьника, но и среднестатистического российского гражданина об Иване Грозном существует только миф, и ничто иное. Потому что правда об Иване Грозном обыкновенный гражданин не знает. Он ее нигде не слышал, нигде не мог прочитать, за исключением, может быть, нескольких, двух-трех книжек. И все, что он знает об этом, все, что он слышал, все, что он видел и на картинах, и в кино, и в какой-то художественной литературе, все это было просто придумано в XIX веке и продолжено в XX.
Ну, давайте перечислим основные тезисы. Жизнеописание Ивана Грозного в популярной историографии. Значит, Иван Грозный – опричнина, массовый террор. Дополняйте.
Ну, убийство собственного сына,
многоженец. Убийство сына, многоженство, коих он тоже всех убил. Вот, не... дальше. Четвертое.
Убийство митрополита Филиппа.
Убийство митрополита Филиппа. Далее.
Самый большой деспот во всей истории человечества, самый жестокий тиран, ну, убивший немерено народу.
Ну, Иван де Террабл, так сказать, сродни Сталину, как минимум, тогда. Далее. Уничтожил Новгород. Вырезал поголовно население Великого Новгорода. Именно поэтому на памятнике тысячелетия Руси единственный исторический деятель такого масштаба, чьего изображения в Новгороде Великом, я имею в виду, да, в Новгороде Великом нет, на что было отдельное распоряжение Александра II Освободителя. Лик царя-убийцы на памятнике не оставлять. Ну, что еще? Разрушил страну.
Да, и
после него она началась смута. Не оставил наследника нормального, какой-то там дурачок правил вместо него, царь Федор Иоаннович. Ну, мы на тему, у нас была отдельная передача по поводу дурачка царя Федора Иоанновича, но мы так, до того случая, что не все слышали. Что еще? Чем еще напакостил Иван Грозный?
Ну, я думаю, этого достаточно.
Достаточно. Ну, на срок тянет.
Да.
На срок тянет. Ну, и давайте так тезисно по порядку. А что, собственно, не так?
Все, абсолютно все не так.
Все не так. А причины не было?
Нет, а причина была. Давайте начнем с самого большого преступления, с сыноубийства, которое всем известно, благодаря великой картине Репина, нашего живописца, благодаря множеству фильмов, благодаря множеству книг, благодаря Карамзину. Дело в том, что нет абсолютно никаких...
Картина гениальная, согласитесь.
Я не спорю.
Я говорил на прошлой передаче, даже репродукцию с этой картины, где там кровь течет из виска сына Ивана Грозного, на обложку своей последней книги поместил. Очень хорошо смотрится, кровожадно так.
Я не спорю. Ну вот, скажем так, Геббельс тоже был гениальным лжецом, однако это его не оправдывает. Дело в том, что в летописях, если мы почитаем, практически ни в одной летописи нет упоминания о том, что Иван Грозный убил своего сына. А в ссорах есть упоминания о том, что они в какой-то момент столкнулись друг с другом, да. Но вот о том, что он убил своего сына, в летописях упоминаний нет.
Ну, постойте, это есть у всех классических историков. Карамзин, Ключевский, Соловьев, у всех.
Да.
Причем подробно излагается версия. Кстати, если обратить внимание, вот вы мне поправьте, но мне кажется, есть как бы две версии убийства сына. Первая версия – это царь убил его посохом, как-то так точно, метко в висок, что изображено на картине, на бессмертной картине Репина. И вторая версия более, так бы считается, более правдоподобная, когда сын заступился за свою супругу, которая, будучи беременной, ходила то ли простоволосая, то ли в неподобающем платье попалась на глаза Ивану Васильевичу. Да. Он просто заступился, царь в злости своей пнул супругу ногой в живот, или как-то там ее пнул, отчего у нее случился выкидыш. Сын с гневом бросился на своего отца, но не с кулаками, но как там, видимо, с какими-то оскорблениями. Вот, на что Иван Васильевич крепко стукнул кулаком сына.
Вот. Да, есть.
Вот сын долго болел, недели две болел, но что-то у него, видимо, случилось какое-то сотрясение мозга, царь не рассчитал. И недели через две, сильно оплакиваем уже раскаявшимся царем, наследник престола умер. Вот как бы две версии такие, light и hard, такие, знаете.
Есть и третья версия о том, что они поругались из-за того, что Иван-царевич защищал обиженных царем Иваном немцев, которых он выселил из Москвы за город. На самом деле это, по-моему, вообще недостоверно, потому что события происходили за два года до ссоры. То, что ссора была, подтверждают все летописи. Но ни одна летопись не подтверждает того, что Иван Грозный убил своего сына. Кроме одной, единственное, которое было написано где-то в Ливонии на Западе. А если говорить об очевидцах, то вот, например, такой достаточно серьезный...
Западные воспоминания, там, я насколько помню, там Шлихтинге...
Давайте возьмем того человека, который все видел своими глазами, Джером
Гарсей.
Но
они все рассказывают, да, Джером Гарсей.
Джером Гарсей, да. Он пишет буквально так, это француз...
Англичанин.
Это англичанин, да. Яков Маржерет. Простите.
Так, Маржерет, так.
Да. Он служил около 20 лет в России и потом уехал обратно во Францию и там написал свои воспоминания.
Ну, да.
И вот он там пишет, что...
Капитан королевских мушкетеров.
Да, некоторые, говорит, считают, что царь убил своего сына, на самом деле это не так. Сын умер во время поездки на Богомолье от болезни. И это действительно так. Вот такой специалист по древнерусской истории, он был историк, как митрополит Иоанн Снычев, написавший несколько книг о русской истории, в том числе и вот «Самодержавие духов», который он пишет об Иване Грозном, две главы ему там посвятил. Он тоже пишет, что нет никаких документальных подтверждений того, что царь убил своего сына. Абсолютно нет. То, что пишут там Карамзин, Соловьев и так далее, я не знаю, откуда они это взяли. Но Карамзин все брал у Курбского из воспоминаний. Собственно, большая часть того, что написал Карамзин о Иване Грозном, это переработанный Курбский.
А Курбский пишет это об убиении сына?
Курбский, да, Курбский пишет.
И попрекает один царя?
Попрекает, да, на что царь в своем письме отвечает ему. Вот. Но дело в том, что вот то, что писали, допустим, те же Шлихтинг, да, это надо понимать, что это были агенты западных стран, западных разведок, и писали они в соответствии с тем, какая идеологическая цель была поставлена перед ними.
Ну, вы говорили, Курбский упрекает царя в убиении сына, значит, слухи были? Нет дыма без огня?
Разумеется.
А Грозный что, оправдывается?
Значит, Курбский пишет о том, что о кроновых жертвах, так сказать. Ну, мы знаем из мифологии, что был такой крон, который поедал своих детей. Да. На что Иван Грозный говорит, что, я своими словами, конечно, говорю, в письме Курбскому, что ничего такого не было. Откуда взялись эти слухи? Как раз в момент смерти царевича Ивана в России был папский нунций, то есть посланник, который был приглашен специально Иваном Грозным для переговоров, для того, чтобы провести переговоры между Польшей и Россией о заключении перемирия. И именно он первый запустил вот эту историю о том, что Иван Грозный убил своего сына. Причем на Западе, в Венеции, когда он возвращался из России, по пути в Рим, он остановился в Венеции, там сделал обширный доклад о своем посещении России. И вот там впервые была запущена эта история о том, что якобы царь Иван убил своего сына. Потом эта версия совершила...
Черный пиар.
Да, она совершила круг по Западной Европе и через уже Прибалтику вернулась в Россию, и потом была подхвачена, скажем так, историками российскими XIX века.
Вячеслав, давайте небольшую паузу здесь и продолжим после рекламы.
Финам ФМ. Реклама. Мифы о России. История и политика.
Продолжаем нашу беседу с журналистом и писателем Вячеславом Манягиным о личности Ивана IV Грозного. Вячеслав, значит, сына не убивал Иван Грозный?
Нет, не убивал. Не убивал.
Сам умер. Ссора была.
Сын не сам умер, сын был отравлен. Вот было вскрытие.
Так это у вас новая версия. Это теория версия. Заговоров у вас. Так.
Было вскрытие, как мы знаем, в начале 60-х годов гробниц царя Ивана, царевича Ивана, Бориса Годунова. И было обнаружено, что в костях всех их содержится большое число ртути и мышьяка. Например, у Ивана Грозного, сына Ивана, количество отравляющих веществ в 32 раза превосходит предельно допустимую норму.
Ну, слушайте, вы же знаете, там есть масса объяснений. Там белила, косметика тогда.
Да-да-да. Есть даже профессор медицины Маслов, который все время пишет в журнал, что это Иван Грозный лечился от сифилиса ртутью.
Да.
Ну, он, понятное дело, 20 лет болел сифилисом, лечился ртутью, и вот, в конце концов, помер от ртути, от сифилиса.
Это как-то внутренне или нарушено?
Вообще, Парацельс в свое время изобрел мази ртутные, но я знаю, что в Средневековье ртути глотали.
И так, и сяк.
Да.
Это одна мысль страшная.
Но проблема заключается в том, во всяком случае, проблема для профессора, который пропагандирует эту идею о болезни Ивана Грозного сифилисом, что другой профессор Герасимов, когда исследовал останки Ивана Грозного, дал четкое заключение, что никаких следов болезни сифилисом на костях Ивана Грозного не обнаружено. Кроме того, вот, заведующая Кремлевским музеем Панова в одной из своих статей приводит таблицу, из которой ясно, что и мать Ивана Грозного, и его первая жена, большинство детей, включая царевича Ивана и царя Федора, второго сына Ивана Грозного, все они были отравлены. Огромное содержание отравляющих веществ.
Это просто какая действительно теория заговоров. Травили всех вокруг, нет, чтобы отравить одного царя.
Это очень такая сложная была конструкция, которая привела к династическому кризису. Мало было отравить царя, остался бы наследник. Причем травили по-разному. Например, когда уже ни Ивана Грозного, ни Ивана Царевича не было в живых, отравили второго сына Федора Ивановича. Кстати, об этом современники также пишут. Допустим, тот же Исаак Масса.
Который дурачок.
Ну, это так его шведский посол назвал дурачком. Вот. На самом деле, между прочим, в Русской Православной Церкви Федор Иванович является канонизированным святым. Его даже предыдущий патриарх Алексий II, ему молебен служил в свое время, не так давно, вот года два назад. Поэтому, как бы тут вопрос такой интересный. Один взгляд со стороны шведов, другой взгляд со стороны русских. Так вот, когда он остался один, да, то есть у него, кроме, собственно, Бориса Годунова, никого рядом не осталось из таких серьезных родственников, его отравили очень быстро. То есть было два яда – ртуть и мышьяк. Мышьяком травили быстро, ртутью медленно. Их комбинировали по-разному. Отсюда, допустим, что царевич Иван, что царь Иван Грозный, они болели 20 лет. А вот вторая жена Ивана Грозного, которую так не очень прилично показал в фильме режиссер Лунгин, вот этот, который там на коне скачет и всех бьет метлой, вот, она не выдержала той дозы яда, которая к ней попала, она умерла в 1569 году. Царь и царевич, они выжили, но болели потом до самой смерти.
Ну, слушайте, ну ведь во всем должна быть мотивация. Вот то, что вы сейчас рассказываете, Вячеслав, это вот жили разные русские цари, не тужили. Жил прекрасно дедушка Ивана Грозного, Иван III. Тоже Грозный назывался. До глубокой старости по тем временам. Никто их не травил. И тут на Иване Грозном прямо свет клином сошелся. Начали травить его, жен, детей. Вот с чего бы это? Может быть, это все-таки мания преследования самого Ивана Грозного?
Ну, если бы это была мания преследования, то, наверное, госпожа Панова в своей статье не утверждала, что, по крайней мере, отравление двух цариц точно доказано. Но дело в том, что в то время существовало две ветви царского дома. И вот вторая ветвь царских князей, она активно противодействовала той ветви, представителем которой был Иван Грозный и его дети. И когда Иван Грозный еще...
Царицкие тоже Рюриковичи были?
Да, разумеется. А все князья были Рюриковичи, они все из одного корня, собственно, все родственники. Ну и между тем это не мешало им травить друг друга, поднимать восстание друг против друга. И вот... Вот эта вот ветвь царицких князей, еще когда царь Иван был маленьким, 7-летним мальчиком, когда у него отец умер, ему было 3 года, а мать умерла было 8 лет. Так вот, когда ему было 7 лет, старецкий князь Андрей поднял против него восстание, против 7-летнего мальчишки. Поднял Новгород, поднял свою вотчину, ну, он был разбит, и... Аж 30 человек повстанцев было повешено на дороге от Москвы до Новгорода в назидание другим. Вот. Но между тем вражда сохранилась, и уже вот сын Андрея Владимир Старецкий, двоюродный брат Ивана Грозного, он являлся, собственно, во все время жизни Ивана Грозного его претендентом, его соперником, пытаясь захватить его престол, неоднократно, собственно, были заговоры с целью возвести именно Владимира Старецкого на престол. Причем это, собственно, не выдумки, так сказать, вот не теории заговора, но сохранились какие-то документы. Вот Шлихтинг тот же, он писал польскому королю, что если Иван Грозный с армией пойдет на фронт, да, скажем так, современным языком, а было это в 67-м году, в 1567 году, то более 30 человек, бояр и князей, сговорились перебить опричную охрану, захватить царя и выдать его польскому королю. Мы знаем, что это, в общем-то, вполне возможно было. Вот, например, того же Василия Шуйского бояре схватили, выдали польскому королю, он так и умер в плену в Польше.
Ну, смотрите, Иван Грозный, тиран, создавший массированный аппарат, подчиняющийся только ему аппарат репрессии в лице опричного войска, выделивший себе какую-то странную территорию внутри царства, опричную, где не действовали, по сути, никакие законы, кроме распоряжения царя. Что ему мешало разобраться с каким-то двоюродным братом, Владимиром Старецким, допуская такое, по-вашему, многолетнее давление на престол?
Ну, во-первых, очень трудно было доказать, да, с документами в руках, что именно вот сам Владимир Старецкий,
Ивана Грозного,
да, был замешан.
Парился по поводу доказательств, по-моему,
вот, да,
не, по-моему,
вы знаете, на самом деле, вот большинство, так сказать, жертв, которые приписывают Ивану Грозному, это были люди, которых осудили судом Боярской думы. Вот, то есть бояре их приговорили к смерти. Иван Грозный утвердил этот приговор. Кстати, достаточно часто он их миловал, то есть ссылал просто, допустим, в монастырь. Вот, вместо того, чтобы казнить. На самом деле это все было не так просто. То есть казни были, разумеется, но все это было по закону. И если говорить
по
о Владимире...
По вашим подсчетам, сколько за годы опричнины было казнено людей?
Ну, вот Скрынников, один из, на мой взгляд, ведущих специалистов по той эпохе, он считает, что где-то в районе 4-5 тысяч.
Ну, до 7 я слышал, да.
Ну, 7, понимаете, я слышал до 700 тысяч.
Не, ну, то, что вырезали 1 000 000 жителей Новгорода, про это тоже мы считали.
Да. Вот когда я открываю, ну, вот говорят, летопись, вы летописи читали? Да, читал. Открываю новгородскую летопись, значит, 30 тысяч человек казненных. Открываю там книжку, допустим...
В Новгороде казненных.
Да, в Новгороде, Иваном Грозным, вот за то время, что он там был. Открываю одну из монографий современных. Население Новгорода 26 тысяч.
Ну, поголовно всех,
открываем
я еще чуть-чуть добавил.
Да, но открываем Псковскую летопись, 60 тысяч казненных в Новгороде. Ну, кто больше? Джером Гарсей 700 тысяч.
700 тысяч.
Вылешевский 70 тысяч. Понимаете, Курбский, за один день казнено 15 тысяч человек.
Это Курбский пишет.
Курбский пишет, да. Угу. Таубе Крузе.
Но Курбский, наверное, тысяч. В Польше мыслил все-таки категориями Варфоломеевской ночи. Ему как... да, казалось, что 15 тысяч за ночь – это как раз как в Париже примерно вообще, в эти вот же годы. Да.
Все время Курбский, Курбский. Но это человек, который предал Россию. Он, как сам вот Скрынников, допустим, пишет, он Курбский 3 года стоял в переписке с польским королем, выдал план летней кампании, там, по-моему, 64-го года польскому королю, в результате чего русский корпус армейский из 14 тысяч человек попал в засаду, был разгромлен полностью. Потом после
шпион.
Этого...
Шпион.
Шпион. За деньги.
Агент влияния. Или за деньги.
Нет, он шпион, конкретный шпион, не агент влияния, он шпион. После этого он бросил жену и ребенка в Москве и сбежал в Литву.
А жену и ребенка бросил?
Да, ее потом Иван Грозный выпустил к нему туда.
Выпустил?
Да.
Не
да,
были
да,
казнены
да.
даже?
А потом еще потомки Курбского...
Постойте, значит... они не были казнены, жена и ребенок?
Нет.
Иван Грозный выпустил,
да,
не отомстил.
Да, 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 да.
Угу.
Вот. Получил, Курбский получил, когда убежал в Польшу, по-моему, 4 местечка, сколько там десятков деревень, сколько-то тысяч десятин земли. Потом возглавил польско-литовское войско при нападении на Россию, сжигал церкви здесь, как он сам признает, что его армия сжигала.
Угу.
Вот. То есть, и вот этого человека мы берем, так сказать, свидетелей.
То есть это хуже, чем генерал Власов, получается?
Ну, я не знаю,
поскольку
хуже
он
или лучше,
я не буду судить. Власов, по крайней мере, не шпионил до этого момента.
Ну, да, да, хотя он 3 года не получал деньги за...
Да. Хотя жену с детьми тоже бросил, да.
Да.
Ну, их у него там много было.
Да, их, по-моему,
не
тоже.
Несчастье у него
Сталин,
было.
Сталин, по-моему, не казнил тоже, да?
Надо бы проверить. Ну, я думаю, что, скорее всего, как члены семьи были репрессированы, но не казнены, наверное, в лагерь куда-нибудь. Ну, интересно бы посмотреть. Здесь давайте прервемся на выпуск новостей, после этого все-таки вернемся к разговору, почему Иван Грозный изображен на некоторых иконах.
Живи по своим правилам. Финам ФМ 99.6. Мифы о России. История и политика.
Добрый вечер. Продолжаем нашу беседу с журналистом и писателем Вячеславом Манягиным о жизни Ивана Грозного. По мнению Вячеслава, одного из самых оболганных государей в истории России. А что хорошего сделал Иван Грозный? Ну вот, доказываете вы, что сына не убивал, а причина ничего страшного. Вот, в Новгороде казнил, но не так много. Не так много. А хорошее что-то было?
Разумеется.
То есть не сильно злодей, а позитив.
Разумеется. Самое главное, вот почему можно судить о эффективности правления правителя? По населению.
Ну да.
Ну вот по разным данным, при Иване Грозном население выросло где-то процентов на 30 как минимум.
Это за счет территориальных присоединений?
Не только.
Казанское царство, Астраханское. Вот вам и выросло.
Я не спорю, но, допустим, в Казанском ханстве население было от 500 до 800 тысяч человек, в Астраханском еще меньше. Я уж не говорю, там он Пятигорье присоединил, там вообще и считать нечего. То же самое и в Сибири, совсем мало народу было. Вот. И когда мне говорят, что, допустим, вот народ вымирал пачками, да, и вот обезлюдили северо-запад России, центр России, на самом деле он не вымирал. Я недавно читал одного татарского историка, который возмущался тем, что при Иване Грозном, после завоевания Казанского ханства, московское правительство целенаправленно заселяло Казанское ханство русскими переселенцами, так что во всех крупных населенных пунктах, в том числе и в деревнях, было около 50, стало около 50% русского населения.
Угу.
Если учесть, что там от 500 до 800 тысяч человек населения своего было, то это минимум 500 000 в Казанское ханство было переселено.
Угу.
Да люди сами переселялись. Извините, там Поволжье, плодородная
хорошая земля, да, свободная.
А извините, а под Новгородом что растет? Ничего. Даже картошка не вырастет. Вот, это раз. Так что население в любом случае увеличилось.
Угу.
Я не буду как бы спорить и упираться вот за эти 30%, но, во всяком случае, оно не уменьшилось,
хорошо,
как при
еще?
Петре Первом.
Ну, при Петре Первом минус 30%.
Да. Второе, значит,
это
увеличение
факт.
Территории. Вот здесь это как бы неоспоримо, потому что при Иване Грозном территория увеличилась практически в два раза, на 100%. И Россия стала не просто самым большим государством.
Я читал в 3 даже, там как-то они проводили подсчёт.
Ну, я читал в 30, но это люди немножко заговаривают.
В 30 это они всю Сибирь присоединяют, вплоть до флота Камчатки.
Я в своей книге привожу точные цифры. Когда Иван Грозный вступил на престол, территория России составляла 2,8 миллиона квадратных километров. Когда он умер, 5,4 миллиона, то есть почти в два раза.
Ну, главное присоединение – это Поволжье. То есть...
Поволжье, да, Казанское ханство, Астраханское ханство, нынешний... Ногайская орда.
То есть нынешняя Астраханская область, Калмыкия, Татарстан, чуть-чуть Башкортостан.
Ну, Мордовия.
Мордовия, Удмуртия, Саратовская область.
Соответственно, когда Казань присоединили, открытая дорога была на Урал, в Заурале, и там уже началось заселение Сибири.
Ну, которое взорвалось уже при Алексее Михайловиче, когда там потоком пошли наши казаки.
При Алексее Михайловиче. Ну, собственно, когда мне говорят, что вот Иван Грозный ни при чем, и он, это не его заслуга в присоединении Сибири, это не так. Потому что, во-первых, Сибирь была и до Ермака, скажем так, русским протекторатом. Сибирское ханство платило дань Москве в 50-е годы. Но потом Сибирское ханство завоевали другие племена, сибирские, татарские, которые пришли с юга.
Ну, это история с Кучумом известна, да, что Кучум узурпатор на самом деле, вот. Не жертва.
Ну, так или иначе, вот территория...
Ну, кстати, равно как Казанское и Астраханское ханство, которые накануне своего завоевания разорвали договора о протекторате.
Да, они же
тоже считали себя вассалами.
Да, они платили дань.
Да, потом пришли другие, так сказать, сепаратисты.
Другая династия пришла, посаженная, между прочим, из Крыма и с помощью Турции.
Так что можно сказать, наверное, было бы, если бы историю писали не советские историки, я думаю, знаете, это была бы история США, и писали бы и американские историки, они бы написали, что это было не завоевание Казанского, Астраханского, а восстановление конституционного порядка в Казани и Астрахани. Грозный поборол сепаратистов.
Разумеется.
Да. Война севера и юга. Какое завоевание? Кто кого завоевывал? Они и так были наши.
Я всегда в этом случае вспоминаю тех 3 миллионов убитых индейцев в североамериканских Соединенных Штатах, о которых сейчас американцы не вспоминают и не снимают об этом фильмы. Как снимают. У нас снимают фильмы.
Маленькие.
Да.
Скажите, хорошо, кроме территории дальше. Суд. Судебная реформа.
Ну, там не только судебная реформа. При Иване Грозном был проведен целый комплекс реформ, причем, я не боюсь этого слова, демократических.
Угу.
Во-первых, Иван Грозный ввел выборность местного самоуправления.
Ну, а это он отменил потом в конце жизни?
Нет, это отменили Романовы только. Уже Романовы, после того, как они пришли к власти, они стали вводить везде управление через воевод. Ну, это понятно. Сначала была военная ситуация, война еще с Польшей продолжалась, Швеция.
Вертикаль власти строили.
Да. Потом вечные бунты при Алексее Михайловиче Тишайшем, у которого ни одного года без страшных бунтов не было. Поэтому там нужна была жесткая власть. При Иване Грозном такого не было. Он как вел в 50-е годы, так оно и оставалось.
Вот это губные старосты, целовальники.
Да. Кузьма Минин, который спас Россию, это староста земский. Институт земских старост вел Иван Грозный. Без него не было бы Кузьмы Минина. И не было бы самоуправления, и не было бы вот такой реакции русского народа на смуту, когда народ самоорганизовался.
Ну да, кстати, абсолютно уникальный случай в истории нашего государства.
Потом, извините, целовальников выбирали, которые налоги собирали местное население.
Можете себе представить, допустим, выборный налоговый инспектор на общественных началах.
Да.
Они там получали какую-то форму вознаграждения, по-моему,
Ну, вполне возможно, потому что человек же работает, правильно?
Да. Ну, не сильно.
Но, с другой стороны, они несли очень большую ответственность, и народ упирался, чтобы не идти на эту должность.
Да, не хотели.
Да,
не хотели.
И, наконец...
Крест, мы почему скажем целовальники, слово смешное. Люди крест целовали, что честно будут собирать налоги.
Да.
Страшный грех был, не дай бог залезть, так сказать, государю в карман.
И, наконец, суд присяжных.
Да, вот это, кстати, интересно.
При Иване Грозном была самая простая и понятная система уголовного права. Один англичанин, когда приехал сюда и посмотрел, что, собственно, происходит, он сказал...
Англичанин,
из Англии приехал. Но у них-то там в это время напропалую вешали за все про все. Да, да. Любой бейлиф и шериф имел право повесить бродягу. Угу. Вот он приехал и написал, что в России такая простая и понятная система судебного производства, что любой человек в суде сам себя может защитить. Не то, что у нас, где стряпчие, то есть адвокаты, угу. да, вытягивают из простого народа деньги во время суда.
Угу.
То есть он Иван Грозный, наконец, вот отменил так называемое поле,
угу.
то есть судебный поединок, когда два человека, которые, каждый из которых целовал крест, угу. что он прав, но тут же ничего не оставалось, им давали в руки по дубинке, говорили, ну, ребята, решайте, пускай Бог как рассудит. Бог рассудит, да. Вот он отменил вот это вот дело и вел нормальное судопроизводство.
Но суд присяжных рассматривал практически все некрупные уголовные и такие локальные преступления.
Да.
А выбирали свободные граждане присяжных?
Да. Да, выборные.
Через земство.
Да.
Угу.
А кроме того, вот такая интересная вещь была, как специальные приставы, которые доставляли в Москву на суд Ивана Грозного людей, которые виновны в тяжких преступлениях, которые угу. карались смертью.
Угу.
И конкретно сам уже только царь мог вынести им приговор, и лично он разбирался с каждым делом.
Это, кстати, давайте особо отметим, что это вообще традиция наша до 17-го года, когда каждый смертный приговор мог утвердить только государь. Никто иной. В то время как европейская традиция, как вы правильно сказали, предполагает решение столь несущественных вопросов органами местного самоуправления, либо назначенными королевскими чиновниками на местах.
Ну, участковым милиционером,
да.
скажем.
Да, шериф Ноттингемский, там или какой-нибудь муниципалитет местной деревеньки выносил смертные приговоры пачками.
Угу.
Вот. У нас только государь. Поэтому Россия всегда характеризовалась ничтожным числом вынесенных смертных приговоров. Говорят, со времен Ивана Грозного и до 17-го года. Ну, по мировым меркам.
Да, поэтому я считаю, что достаточно положительных примеров
в реформа армии.
Ну, реформа армии. Действительно, Иван Грозный вел впервые в истории России регулярную армию стрельцов.
Угу.
Это были люди, которые специально занимались военным делом.
Тренировались.
Тренировались, да.
Угу.
да. Вот. Они были всегда готовы к тому, чтобы выступить. И главное, что эта армия, она не зависела от прихоти каких-то удельных князей,
угу.
которые вот созывали там свое ополчение, а в какую сторону они его повернут, это уже был большой вопрос. И не уйдут ли они с войны, как это часто бывало,
угу.
когда и новгородское ополчение уходило, допустим, с казанского похода, и ополчение отдельных князей уходили,
угу.
и, между прочим, их за это не вешали.
Говорили, придумал сам военную форму Иван Грозный. Для стрельцов,
ну, да. Я не настолько глубоко знаю эту эпоху и не могу сказать.
Но, по крайней мере, точно придумал. Форма появилась при нем. До этого ведь формы не было.
Ну, конечно, если не было
каждый стрельцов. Каждый одевал кто во что гораздо
да,
своих, да.
Не, ну, там были определенные как бы каноны вооружения, да, с которыми люди должны были приходить на войну.
Угу.
Но вот такой формы, конечно, не было. Там уже для каждого полка была форма, да, то есть полки
различались. Ну, знаки различия появились, да.
да.
Там.
Вот. Очень, очень большое развитие артиллерии получило при Иване Грозном. Вот тогда действительно русская артиллерия стала, как это потом говорили, в Великую Отечественную войну, богом войны.
Угу.
Когда шведы на Нарву заняли, они поразились тому, сколько там пушек осталось русских.
А качество?
Качество?
Да, мы же всегда со времен Петра Первого помним, что до Петра артиллерии не было, пока он не начал колокола переплавлять.
Ну, на самом деле он колокола стал переправлять, потому что он всю артиллерию потерял под Нарвой.
Угу.
Ему больше не из чего было делать. Вот. А качество было нормальное. Были очень мощные пушки, которые, допустим, хорошо показали себя при штурме Полоцка.
Угу.
Никто во всяком случае на это не жаловался. И шведы восхищались русским пушками, которым достались и писали, что у нас во всей армии столько пушек нет, сколько мы получили в одном городе.
Ну и Земский собор. Самое главное.
Не один Земский собор. Да, дело в том, что Иван...
Система. Парламентская
Иван
система.
Грозный ввел вот эти систему земских соборов, когда, пускай они были и совещательным органом, да, но, извините, на Западе не везде и такие были. И через эти вот органы, земские соборы, народ мог, собственно, донести до правительства и до царя свое мнение, потому что туда приглашались все люди, и крестьяне, и дворяне, и священнослужители, и поэтому каждое сословие могло рассказать о том, что его тревожит.
Ну, Генеральные Штаты, по сути своей. Такой же сословный.
Единственное, что они никаким образом, конечно, не ограничивали власть царя, да это было и невозможно. В отличие, кстати, от той же избранной рады, которую власть царя ограничивала, в том числе и законодательно, причем она не являлась... Вот у нас все время помнят об избранной раде, а на самом деле это было просто, так сказать, кружок неформальной молодежи боярской, которая собралась вот сама собой и потихоньку узурпировала власть. А рядом была Боярская дума, которая эта избранная рада просто забила и привела к тому, что Боярская дума перестала собираться.
Избранная рада – это была администрация президента при Иване Грозном. Времен раннего Ельцина, подчеркнем. Здесь сделаем небольшой перерыв на рекламу и вернемся буквально через полминуты.
Финам ФМ. Реклама. Мифы о России. История и политика.
Да, мы продолжаем беседу с журналистом-историком Вячеславом Манякиным о жизни Ивана Грозного. Вячеслав, вот рассказали мы кое-каких добрых делах, которые делал Иван Грозный, в противовес своим, безусловно, злодеяниям, которые все-таки были. Все-таки казни были, опричнина была.
Но вот. где мы найдем правителя, который никого не казнил?
Лжедмитрий.
Лжедмитрий?
Первый.
На самом деле он просто не успел.
Ну, полгода. Ну, простил Шуйского. А зря. И зря. Романовых. Согласен. А зря. Не надо... Это не наша традиция прощать изменников государственных. Вот у вас есть работа, посвященная изображениям Ивана Грозного на иконах. Вот скажите мне, во-первых, разве можно изображать на иконах неканонизированного царя? И вообще неканонизированного человека? И это не противоречит вот, традиции, живописной православной традиции?
На самом деле, еще на Стоглавом соборе, кстати, при том же Иване Грозном, он был в 1551 году, это собор, церковный собор, было принято решение, вот одна из этих стоглав была посвящена тому, что на иконах допускается изображать людей, которые... не только не святые, но и могут быть грешниками. Более того, допускалось изображать на иконах и бесов, как мы знаем, в изображении страшного суда.
Но это с другой
суда.
Целью.
Да.
Все-таки на икону молятся, то есть к иконе обращаются с какими-то просьбами, через нее общаются с Богом, а как Иван Грозный, просить его о чем-то, о милости, странно.
Дело в том, что люди простые, в том числе и царь, да, хотя он не совсем простой человек, это был единственный человек в мире, который получал дважды помазание в церкви, они изображались на иконах не для того, чтобы им молиться, но для этого были святые, Богородица, Бог и так далее, да, они изображались для того, чтобы был какой-то сюжет. Вот, допустим, самое известное икона Ивана Грозного, на которой Иван Грозный изображен, это икона Церковь Воинствующая. Она сейчас в Третьяковской галерее. Раньше она была в Московском Кремле.
Угу.
Вот. И на ней в центре, как я считаю, и я в своей работе это доказываю, в центре иконы изображен Иван Грозный, который едет на коне с крестом в руках. Вообще эта икона была аллегорией Казанского похода. На которой как бы вот в таком религиозном ключе было изображено взятие Казани.
А вы всерьез считаете, что пришло время поднять вопрос о канонизации Ивана Грозного?
А я этого вообще не считаю. Я не требую, не требовал никогда канонизации. Дело в том, что на самом деле есть достаточное количество документов, которые подтверждают, что Иван Грозный был местно чтимым святым в 17 веке. Был, да.
До Петра.
Я бы сказал, до 18 века, уже после Петра он как бы...
Что значит местночтимый святой?
Местночтимый святой – это тот святой, который почитается в какой-то отдельной епархии, скажем так, по светскому в области, в отдельной, допустим, в Тверской области, да, там или в Петербургской. А есть еще общецерковные святые, которые во всей церкви почитаются.
То есть вы полагаете, что Иван Грозный пользовался такой при жизни такой популярностью в народе и в церкви, что стал месточтимым святым?
Я вам приведу только вот несколько документов, упоминания нескольких документов. Во-первых, это так называемая святца Ундольского или святца Корежевского монастыря. Это святцы. Святцы – это книга, в которой записаны святые. Святцы были эти составлены в 1621 году. Сейчас они хранятся в архиве. Вот недавно, несколько лет назад, они были вновь обнаружены одним монахом, моим знакомым тоже в том числе, который передал мне ксерокопию, она у меня имеется, я привожу ее в свои книги. И в этих святцах 1621 года, то есть начало 17 века, написано буквально так: 10 июля, обретение с Телеси святого царя Иоанна.
Может быть, это другой Иван? Может, это Иван III?
Дело в том, что Иван III не был царем, он был великим князем.
Угу.
Вот. То есть, к тому времени был один царь Иван.
Вот, если возвращаясь к теме нашей беседы, хорошо, ну вот вы считаете, что это вообще практика канонизации политических деятелей, военачальников, это вообще оправдано? Все-таки это люди, которые так либо иначе убивали, давали приказ убивать. Это работа такая их была. Не значит, что они плохие люди. Вот Федор Ушаков, величайший русский флотоводец, ну, наравне с Нахимовым, Макаровым, который не так давно был канонизирован.
Да, но дело в том, что весь вопрос, ради чего воевали эти флотоводцы, воеводы, да, полководцы. Вот мы знаем, что, допустим, тот же святой Александр Невский воевал с немцами, но ведь не просто за территорию и не просто для того, чтобы вот отбить нападение другой страны. Немцы хотели ввести в Россию католичество, когда нападали в то время на Россию. И, без сомнения, если бы им удалось победить, то они уничтожили бы в России православие. Поэтому Александр Невский, он не только защитник земли русской, он еще и защитник православия. То же самое и святой Дмитрий Донской, который победил на Куликовом поле войско Мамая. Мамай, когда пошел на Русь, он как бы прямо постулировал то, что он идет уничтожить русское государство и православную веру.
Угу.
Почему его, кстати, вот преподобный Сергий Радонежский благословил на эту битву. Тот же, допустим, вот адмирал Ушаков, да, он канонизирован, наверное, не только потому, что он не проиграл ни одного сражения своего, но и потому, что он и о людях о своих заботился, о моряках. И вот, допустим, когда была чума в Крыму, он, не побоявшись, так сказать, рискнуть собой, принял участие в том, чтобы провести комплекс мер против чумы и, наверное, спас при этом не одну сотню жизней. То есть,
ну, да,
люди рисковали собой.
Лазарет,
да.
Эвакуировал больных. Да, это известная история. Она, кстати, в фильме «Адмирал Ушаков», по-моему, эта история приводится.
Да.
Героически действительно.
Поэтому тут вопрос не только в том, что они воевали. Они не просто за то, что воевали канонизированно, а за то, что они еще и за православную веру воевали. А, кроме того, я вот вспоминаю высказывание одного святого, который сказал, что «прощай врагов своих, гнушайся врагами Божьими и сокрушай врагов Отечества». Вот они так поступали, собственно, они сокрушали врагов Отечества. Иван Грозный также точно поступал.
Ну, тогда надо канонизировать Суворова, который тоже заботился о своих солдатах и предпочитал воевать малой кровью. А еще более Кутузова, который вообще предпочитал не воевать, а ждать, пока мороз, голод вот, и тактические ошибки доконают французов окончательно. Вот уж тоже берег солдат, можно сказать, своих.
Дело в том, что здесь, конечно, да, они как бы больше оснований имеют для того, чтобы быть православными святыми. Если уж Ушакова канонизировать, то почему бы их не канонизировать? Но, с другой стороны, меня это несколько всегда смущает. Все-таки раньше, вот до революции, канонизировали князей, военачальников. Тот же Александр Невский, тот же Дмитрий Донской, да, Борис и Глеб, они все князья были. Потому что княжеская власть, потом царская власть, она все-таки несла сакральный оттенок некий. Вот, они были как бы представителями Христа на земле. А что касается военачальников, ну вот я так сходу не могу припомнить, чтобы какой-то военачальник не из Рюриковичей был канонизирован.
Ну, Ушаков.
Нет, это в наше время.
Это в наше
время.
Я
говорю о том, что было раньше, до революции.
Скажите, вот все-таки, говоря об Иване Грозном, подводя уже итог нашему разговору про Ивана Грозного, Иван Грозный как тиран и человек, убивший, там, отмаливавший потом, просивший прощения, рассылавший эти синодальные списки, все известная история, но, тем не менее, тысячи людей. И Иван Грозный милостливый, который прощал, отпустил семью Курбского. Вот здесь нет какой-то, опять же, грандиозной современной мифологии. Вам приходилось сталкиваться с доказанными фактами, скажем, Грозного, который вел себя гуманно и милосердно?
На самом деле таких фактов достаточно много. Я приведу только, скажем так, факты массовой гуманности со стороны Грозного. Mm-hmm. Вот когда было следствие по новгородскому, по делу о новгородской измене, вот, ну, нашумевший вот всем
когда
известный.
Когда он 700 тысяч новгородцев,
да, когда
казнил.
Якобы он 700 тысяч новгородцев убил. Mm-hmm. Из Новгорода в Москву были привезены, скажем так, самые основные заговорщики, которые были там арестованы, и в Москве были арестованы заговорщики, всего 300 человек. Угу. Вот, их хотели казнить, и приготовили как бы для этого уже и вот площадь, которую, видимо, Лунгин показывал в своем фильме, правда, на несколько лет раньше, чем на самом деле. И когда уже их вывели на казнь, Иван Грозный пощадил из 300 человек 184 человек, то есть почти две трети.
Угу. Пощадил, пощадил в колодке в Сибирь?
Ну, кого-то в ссылку, кого-то еще куда-то. Да, конечно, извините, их не на фронт отправили снова воевать, чтобы они перебежали к врагу. И не назначили обратно на те должности, которые они занимали, причем достаточно высокие. Но их пощадили, их не казнили. А второе, вот, когда Иван Грозный в 1563 году захватил Полоцк, дело в том, что это один из крупнейших литовских городов был, и он предложил его защитникам поступить к нему на службу. Часть из
литвинам?
Них... Да, да, да. Ну, так как в Литве 90% населения русского было.
Ну,
да?
Русским литвинам, да.
Да, да, да. Да. Вот. А многие из них отказались. И он их не казнил, не повесил, не
отказавшихся.
Укрепил. Да.
То есть
да.
Тех, кто согласился, он принял на службу.
Да. Он им подарил шубы и отпустил в Литву. Соболи и шубы.
Ну, это прямо как Наполеон Бонапарт, который счет обмундирования храбрым русским солдатам и отправляет их обратно домой к императору Павлу Первому. Да, история сложная штука. И неоднозначно. Надо, безусловно, прежде чем выносить какие-то суждения о личных, тем более о толь ярких и спорных личностях, как царь Иоанн Васильевич, знать разные стороны их деятельности, не довольствоваться лубком. Вячеслав, спасибо большое за интересную беседу.
Спасибо.
Да, как всегда, по вторникам с 8 до 9 вечера «Мифы о России», и мы беседуем о русской истории. До встречи через неделю.
До свидания.
«Мифы о России. История и политика». Авторская программа Владимира Мединского. Живи по своим правилам. «Финам-ФМ». 99,6.